Мы с Джазеллой отправились к столу, где сестра Берр расположилась со своими орудиями пыток. Нам было сделано несколько уколов, после чего мы снова сели слушать, как спорят.
«Как вы думаете, — спросил я Джазеллу, — сколько из них решат присоединиться?»
Она огляделась.
«Да почти все к утру», — сказала она.
Я усомнился. Слишком много слышалось возражений и вопросов. Джазелла сказала.
«Знаете, если бы вы были женщиной, и вам предстояло перед сном подумать час-другой, выбрать ли детей и организацию, которая будет о вас заботиться, или верность принципам, которые, скорее всего, не дадут вам ни детей, ни мужчину-защитника, вы бы не испытывали таких сомнений?»
«Не ожидал от вас такого цинизма».
«Если вы всерьез считаете это цинизмом, значит, вы сентиментальный пошляк. Я говорю о реальных женщинах, а не о куклах из фильмов и дамских журналов».
«А, сказал я.
Некоторое время она размышляла, затем нахмурилась. Наконец она сказала.
«Хотела бы я знать, сколько им от нас нужно. Я люблю детей, но должен же быть какой-то предел».
Дебаты беспорядочно продолжались примерно час, после чего постепенно затихли. Микаэль попросил, чтобы списки тех, кто решит присоединиться к сообществу, были у него в кабинете к 10 часам утра. Полковник потребовал, чтобы все, кто может водить грузовики, явились к нему в 7:00. На этом собрание закончилось. Мы с Джазеллой вышли из здания. Вечер был теплый. Прожекторный луч на башне вновь с надеждой пронизывал небеса. Мы нашли низенькую ограду и уселись на нее, глядя в темноту сада и слушая слабый шорох ветра в листве. Мы молча выкурили по сигарете, затем я отшвырнул окурок и глубоко вздохнул.
«Джазелла», — сказал я.
«М?»
— отозвалась она рассеянно.
«Джазелла», — снова сказал я. «Насчет детей. Я бы... я был бы чертовски горд и счастлив, если бы они были вашими и моими».
Секунду она сидела неподвижно, не говоря ни слова. Затем она повернула ко мне лицо. Лунный свет блестел на ее каштановых волосах, но глаза оставались в тени. Я ждал. Сердце мое билось сильно и немного болезненно. Она произнесла с удивительным спокойствием.
«Спасибо, милый Билл. Мне кажется, я тоже была бы горда и счастлива».
Я перевел дыхание. Сердце билось по-прежнему сильно, и, протянув руку к ее руке, я обнаружил, что пальцы у меня дрожат. У меня не было слов в эту минуту. Но Джазеллы они были. Она сказала,
«Правда, теперь это не так просто».
Меня подбросило.
«Что вы имеете в виду?» — спросил я.
Она раздумчиво проговорила.
«Мне кажется, я бы на месте этого комитета...» — она кивнула в сторону башни. «Я бы установила правила. Я бы разделила нас на группы. Я постановила бы, что каждый мужчина, который женится на зрячей девушке, обязан взять за себя еще и 2 слепых девушек».
Я уставился в ее лицо, скрытое тенью.
«Вы шутите?» — сказал я.
«Боюсь, что нет, Билл».
«Но послушайте».
«А вам не кажется, что примерно это они и имели в виду, когда выступали там, на собрании?»
«Пожалуй», — согласился я. «Но одно дело, если такое правило установят они, и совсем другое...» Я проглотил слюну и сказал. «Послушайте, вы с ума сошли? Это же противоестественно. То, что вы предлагаете...» Она подняла ладонь, чтобы остановить меня.
«Погодите, Билл, выслушайте меня. Я знаю, поначалу это звучит немного жутко, но никто с ума не сошел. Все это очень ясно и очень непросто. Все это...» — она обвела рукой вокруг. «Что-то изменило во мне, словно я вдруг все увидела по-другому. И мне кажется, что те из нас, кого минула чаша сия, будут гораздо ближе друг к другу, гораздо больше зависеть друг от друга, будут больше, ну, больше походить на единое племя, чем когда-либо раньше». Весь день, когда мы разъезжали по городу, я видела несчастных, обреченных людей. И все время я твердила себе, если бы не милость судьбы. И затем я сказала себе, это чудо. Я не заслуживаю лучшей участи, нежели эти люди. Но произошло чудо. Я уцелела, и теперь я должна оправдать это. Я ощущаю себя как-то ближе к другим людям, нежели прежде. Это ощущение заставило меня думать все время, чем я могу помочь хотя бы некоторым из них. Понимаете, Билл, мы обязаны что-то сделать, чтобы оправдать это чудо. Я могла бы быть одной из этих слепых девушек, вы могли быть одним из этих несчастных слепых мужчин. Мы не способны сделать ничего большого. Но если мы возьмем на себя заботу хотя бы о немногих и дадим им хоть чуть-чуть счастья, мы расплатимся, уплатим крошечную долю своего долга. Вы понимаете меня, Билл? Ведь правда.
Минуту или больше я обдумывал ее слова. «По-моему, — сказал я, — это самый странный довод, какой я слыхал сегодня и вообще в жизни.
И все же это так, правда, Билл? Я знаю, что это так. Я попыталась поставить себя на место одной из этих слепых девушек, и я знаю. В нашей воле дать настоящую, полную жизнь, насколько это возможно, некоторым из них. Так что же, дадим мы ее им как долю нашей благодарности или откажем им из-за внушенных нам предрассудков?»
Некоторое время я молчал. Я ни секунды не сомневался, что Джазелла уверена в каждом своем слове. Я подумал о судьбах решительных женщин с подрывными идеями, таких как Флоренс Найтингейл и Елизавета Фрай. Ничего с ними нельзя поделать. И так часто, в конечном счете, они оказывались правы. «Ну хорошо», — сказал я. «Пусть будет так, раз вы считаете это нужным». Мы все сидели на ограде, держась за руки, и глядели на испятнанные тенями деревья, но почти ничего не видели. По крайней мере, я не видел. Затем в здании у нас за спиной кто-то завел патефон. Над пустынным двором зазвучал вальс Штрауса, полный светлой тоски по родине. На мгновение перед нами возникло видение большого зала. Вихрь красок и луна вместо хрустальной люстры. Джазелла соскользнула со стены. Раскинув руки, изгибаясь, легкая как пушинка, она танцевала в огромном круге лунного света. Потом она остановилась передо мной. Глаза ее сияли, и она протянула ко мне руки. И мы танцевали на пороге неведомого будущего, под эхо исчезнувшего прошлого.